немецкого, русского, французского, испанского и прочих разных словарей понасоставлено, и с разными народами они толмачить могут. Но есть еще в науке белые пятна. Есть! Для пытливых молодых умов есть еще поле деятельности. Можно еще имя свое в истории увековечить. Ибо многие народы мира словарями между собой еще не сопряжены. Захочем, скажем, валиец покалякать с мордвой. Или египтянин с якутом поспорить. Где словари? Где разговорники? Нет их. С одной стороны, конечно, для скептика вся эта идея вздорная, но с другой, как благодарен будет в будущем какой-нибудь египтянин, забредший в якутскую тундру, или чукча, неизвестно как, оказавшийся в египетской пустыне. Заглянем в рок-хронику недели. 27 августа. В 49 году родился Саймон Кирк, барабанщик из группы Free. После ее распада сформировал Bad Company с вокалистом Free Полом Роджерсом. 29 августа. В 58 году в штате Индиана родился Майкл Джексон, младший из пяти братьев, человек, вокруг имени которого не утихают ныне скандальные страсти. 31 августа. В 45 году в Белфасте в Ирландии родился Ван Моррисон. Урожденный Иван Моррисон, певец, сочинитель, мультиинструменталист. В последние годы он, правда, растолстел, облысел, стал похож на какого-то председателя месткома. Но музыкант по-прежнему блестящий. Иван Моррисон продолжает выступать и записывать пластинки. 31 августа в 52 году в западной тогда еще Германии родился Рудольф Шенкер, гитарист из германских Скорпионов. 31 октября 84 года, вернее, августа 84 года, картина «Purple Rain» — «Пурпуровый дождь» с участием американского певца Принца вышла на английские экраны. Нынче, спустя 10 лет, тот же самый Принц на вершине списка альбомов недели с пластинкой «Come». 1 сентября в 46 году на острове Мэн между Англией и Ирландией родился Бадди Гибб, певец и гитарист из «Bee Gees». Последних новостей. Как мы уже сказали, Майклу Джексону исполняется нынче 36 лет, и скандалы вокруг его имени не утихают. То его обвиняли в растлении малолетних, а теперь взялись копать под недавнюю его женитьбу. И чего спрашивать скопать? Не старый еще, стройный, собою холостяк, сочетается законным браком с девицей знатного происхождения, папа ее покойный король рок-н-ролла Элвис Пресли, с богатым приданым. Тут впору только умиляться, так нет же. Американская телепрограмма «Hard Copy», как пишет на этой неделе газета «Melody Maker», объявила во всеуслышание, что брак этот недействителен. Почему? По американскому закону в ЗАГС вообще нужно представлять справку с места жительства о том, что ты не женат или не замужем. Но это чтобы многоженство не получалось. Регистрация же в данном случае происходила в Доминиканской республике, но закон и это предусмотрел. Джексону нужно было сходить в американское консульство в Санто-Доминго и дать присягу о своем холостяцком статусе. Справку Джексон не принес и клятвы в консульстве не давал. Работники консульства по этому поводу так прямо газетчикам и сказали: «Да это не свадьба, а прям розыгрыш какой-то». Но потом... На Доминике в английском-то не сильны, имя невесты — Лиза Мария. И имя матери ее, Присцилла, написали с орфографической ошибкой. А в графу «Профессия» Присцилле Пресли, это супруги Элвиса и ныне всемирно известной киноактрисе, вписали испанское слово «доместико», то есть «домохозяйка» или даже «прислуга». Отца Джексона записали пенсионером из штата Индиана, живет он в Калифорнии. Ну, в общем, господа, с чиновниками нужно быть очень осторожным. Музыкальные газеты продолжают освещать фестиваль «Woodstock 94». Вот что об этом пишет корреспондент Melody Maker. В первый же вечер были поломаны заборы, на фестиваль прорвалась огромная толпа. Еду на фестиваль не пропускали, а то, что продавалось в ларьках, стоило невероятно дорого. Более того, долларами расплачиваться было нельзя. Деньги нужно было менять на специальные вудстокские жетоны, на фестивальную деньгу. Это для того сделали, чтобы владельцы лотков и павильонов доходов своих от организаторов не могли бы укрыть. Но жетонов сделали мало, начался суровый бюджетный дефицит. Потом организаторы не установили, где можно палатки ставить, а где нельзя. В результате шатры разбивали прямо перед сценой. К дождям фестиваль был не готов. К воскресенью все дороги на 10 вокруг совсем размыло. Туалеты переполнились, образовав зловонное болото. За сценой наградили барьеров, для каждого нужен был особый пропуск, так что ни журналисты, ни фотографы куда хотели попасть не могли. Но все это почерпнуто из газет, все это, так сказать, из старых рук. А меж тем наш человек в Америке самолично побывал на фестивале и прислал нам через московского корреспондента Алексея Татищева такой вот репортаж.
12 по 14 августа в маленьком городке Сагерти, штат Нью-Йорк, проходил серебряный Вудсток. Хотя сама идея проведения такого фестиваля была очень заманчива, да и состав артистов был весьма внушителен. Первая проблема, с которой столкнулись организаторы, была продажа билетов. Причин тому было несколько. Во-первых, Вудсток номер один был бесплатным, потому некоторая часть меломанов решила проигнорировать второй Вудсток как явление коммерческое. Во-вторых, очень многие особенности жителей штата Нью-Йорк надеялись проскочить на халяву, продолжив традицию бесплатных Вудстоков. И, как оказалось, надеялись небезосновательно. В-третьих, сумма в $135 казалась вполне внушительной, если к тому же, что она не включала в себя стоимость автобуса. Все это, а также отсутствие хорошей рекламы, привели к тому, что за неделю до начала «Нью-Йорк Таймс» писали, что фестиваля, скорее всего, не будет. Но организаторы нашли в себе мужество довести начатое дело до конца, хотя им пришлось принять несколько трудных решений. Так, например, планировалось 11 площадок для выступлений, но в связи с тем, что сумму гонораров пришлось снизить из-за маленького кассового сбора, многие музыканты просто не захотели играть, а потому количество площадок пришлось сократить до 4. Итак, несмотря на все трудности, фестиваль начался в пятницу 12 августа. Я приехал на Вудсток только в субботу утром, и поэтому о событиях пятницы знаю по рассказам очевидцев и видеопленке. В основном выступали в этот день музыканты второго эшелона. Из более известных музыкантов присутствовали Candlebox, который заменял Alice in Chains, и Green Day, панковская команда из Лос-Анджелеса, которая взбудоражила толпу настолько, что в них начали кидаться грязью, что на Вудстоке было высшим знаком одобрения. А после 40 минут зрители просто полезли на сцену. В пятницу ночью в новостях показывали этот эпизод, а также сообщили, что прорвали ворота и влезло порядка 20 тысяч человек-халявщиков. Как потом оказалось, в субботу ночью это количество упетерилось благодаря поддержке местных жителей, которые проложили толпу через лес. В субботу концерт открывал Джо Кокер. Его слушали без особого энтузиазма, так как вечером ожидались Nine Inch Nails, Metallica и Aerosmith. И потому публика была настроена соответствующим образом. Интересным ходом организаторов было решение запретить на территории фестиваля алкоголь, но разрешить наркотики. Поэтому банка пива в жаркий день стоила $10, а затяжку травки давали просто так, из большой охоты. Так что к вечеру над Вудстоком стояло плотное облако наркотического дымка. И поэтому, когда на сцену вышли Crosby, Stills and Nash, которые, если вы помните, выступали на первом Вудстоке, первое, что они сказали, не знаем, будет ли это лучше, чем первый Вудсток, но запах ободряет. Мне пришлось разговаривать с некоторыми ветеранами первого Вудстока, и надо сказать, что было их довольно много. И в числе вопросов, которые я им задавал, был, чем отличается Вудсток 94 года от Вудстока 69 года. Ветераны смущенно говорили, что первый Вудсток они все достаточно смутно помнят, потому что, во-первых, им было мало лет, а во-вторых, они все были под очень сильным влиянием наркотиков. Но, тем не менее, атмосфера любви и мира осталась той же. Нынешний Вудсток был с точки зрения музыки более разнообразным. Под одну крышу организаторы собрали таких разноплановых музыкантов, как Cypress Hill и Bob Dylan, Red Hot Chili Peppers и Peter Gabriel, Nine Inch Nails и Metallica. Все вышеперечисленные команды играли с большим мастерством, выделить кого-либо из них как абсолютного лидера фестиваля практически невозможно. Из-за проливных дождей в субботу и огромного количества народу поле превратилось в огромное месиво грязи, поэтому если вам когда-либо придется увидеть фотографии с Вудстока 94 года, грязь и обнаженные женские фигуры там будут точно, ибо и того, и другого на Вудстоке было хоть отбавляй. Закрывая фестиваль в воскресенье вечером, Питер Гейбриэл перед стадионом, где почти у каждого была зажженная свеча, благодарил всех участников и зрителей и сказал: «До встречи через 25 лет. То же самое говорили друг другу зрители, разъезжаясь по домам в разных концах страны, собравшиеся на 3 дня, чтобы войти в историю как второй Вудсток. Увидимся через 25 лет. Григорий Новак, Атланта, Соединенные Штаты Америки.
Спасибо Григорию Новаку из Атланты, приславшему через Москву нам этот репорт. На этом рок-хронику закончим, перейдем к рассказу о том первом оригинальном Вудстоке. Рассказу, предупреждаю, прозаическому, земному, но за этим земным и прозаическим, я надеюсь, проступит нечто возвышенное и даже где-то в чем-то небесное.
To sing you a song called Sweet Sir Galahad. Now, my brother-in-law has very long hair, and he married my sister Mimi after the death of her husband a few years back, Richard Farina, whom some of you remember. Sweet Sir Galahad came in through the window in the night when the moon was in the yard. Took her hand in his and shook the long hair from his neck, and he told her she'd been working much too hard. It was true that ever since the day her crazy man had passed away to the land of poets bride, she laughed and talked a lot with new people on the block. Always at evening time she cried. And here's to the dawn of their days. La la dee 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 dee. La 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 la.
Sweet Galahad, запись сделана на Вудстокском фестивале. Итак, на прошлой неделе мы наконец разобрались с землицей, с усадебным участком для фестиваля. Размером это гектаров на 1,5. Оставалось теперь этот участок оборудовать, построить сцену, около сцены поставить осветительные башни с прожекторами, подвести к ним электрокабели, кабели эти включить в генераторные установки, либо подтянуть питание неизвестно откуда, поставить звуковую систему, равной которой еще не существовало во Вселенной, огородить все это забором, чтобы зрителю было для чего покупать билет, договориться с владельцами продуктовых магазинов, арендовать земли под стоянки машин и все. Фестиваль можно было начинать. До начала оставались буквально считанные дни. Не забывая, конечно, о самом главном, о том, ради чего стекался сюда многотысячный зритель, о музыке и ее исполнителях. Всякий артист, особенно артист известный, существо профессионально самолюбивое. Ему не все равно, где выступать. Он должен знать, в какой компании он появится на сцене, за кем или перед кем будет выступать. Майкл Лэнг, который занимался формированием фестивальной программы, понимал, что для начала нужно договориться с узловыми людьми, с известными музыкантами, которые пойдут красной строкою, а уж потом только принимать за, так сказать, за начинку. По этой схеме и начали действовать. Но мы-то, товарищи, знаем с вами, что там, где артист, там и его ставка. Артист и ставка друг от друга неотделимы. Между ними существует диалектическая связь, определяющая саму жизнь артиста и пронизывающую его творчество. Это основополагающий, непреложный принцип искусства. Понятно, что и в нашем случае этот принцип соблюдался, только ставка здесь была больше, чем жизнь. Максимум 15 тысяч долларов разрешено было платить за участие в фестивале, и, в общем, Майкл Лэнг в этот бюджет укладывался. Неизвестную Сантану, которая тогда была взята в довесок знаменитым Grateful Dead, благодарным мертвецам, в довесок, потому что на этом настаивал менеджер Билли Грам, подписали всего за $1,000. Певец Джо Кокер обошелся 2,5. Ставка группы Ten Years After 10 лет спустя была с юмором, с вывертом. По контракту им полагалось $9,776 и 23 цента. Американскую The Doors, двери во главе с Джимом Моррисоном, заполучить вообще не удалось. Причины этого до сих пор были неизвестны. Но вот теперь, друзья, сообщаю вам, Джим Моррисон был почему-то уверен, что на Вудстокском фестивале на него будет покушение, и кто-то будет стараться его застрелить. Переубедить Моррисона так и не удалось, и потом несколько участников группы приехали на фестиваль просто так и пропущены были по директорским контрамаркам. Над группой The Who кто пришлось крепко поработать. Двое директоров пригласили Пита Таунсенда в гости, и там, в дружеской обстановке, за возлиянием предложили ему место на фестивале. Он сразу и наотрез отказался. Во-первых, американские их гастроли подходили к концу. Ребята в группе устали, хотели домой, и о столь долгой задержке не могло быть и речи. Пришлось Таунсенду подливать, утомлять, короче, брать измором и осадой. Настырные директора брали его приступом всю ночь. Наконец, в 6 утра измочаленный Таунсенд согласился. «Черт с вами», — сказал он, — «мы отыграем фестиваль, но не меньше, чем за 15 000». Тут Джон Робертс посмотрел на него в упор и твердо, но задушевно сказал: «У нас в кассе осталось только 11 000, ни копейки больше». Он был готов к тому, что Пит Таунсенд заедет ему по физиономии или, в крайнем случае, обругает разными словами, но тот настолько обессилел, что, махнувший рукой, сказал: «А, ладно, как хотите, отвяжитесь, только дайте поспать». Отрывок из музыки, из их мюзикла «Томми». Другим трудным клиентом оказался Джимми Хендрикс, что, впрочем, неудивительно. За неделю до Вудстока у него уже было намечено выступление где-то в Калифорнии, за которое ему платили 150 000, поэтому соглашаться на 1/10 этого было как-то обидно. Того и гляди, авторитет обронишь. Хендрикс запросил 30 000. Майкл Лэнг, ограниченный установленным пределом, предлагал 15. Хендрикс не соглашался. Поскольку обе стороны были друг в друге заинтересованы, в конце концов договорились на следующем. Хендрикс получает свои 30 000, но не за одно выступление, а за два. Так и тарификация оставалась цела, и никому не было обидно. Сейчас, оглядываясь на это событие 25-летней давности, видим, что все получилось по-хендриковски. Вышеозначенную сумму он получил, но второй раз играть ему не довелось. Ну уж, а после того, как этих двух знаменитостей на букву «Х», то есть Хендрикса и «Ху», удалось заполучить, с остальными, в общем, проблем не было. Тем более, что по земле американской струился уже слух, что предстоящий фестиваль станет чем-то ранее невиданным и неслыханным. О нем шла молва, предвестница всякого большого и настоящего успеха. В оргцентре фестиваля масштабы его уже представляли себе отчетливо. Более 200 тысяч билетов было продано через предварительные кассы, и в рамках подготовительных работ по фестивалю поле принимало уже тоже соответствующие масштабы. Лето стояло холодное, часто шел дождь, и Мелу Лоренсу, оперативному директору, пришлось купить всему отряду желтые непромокаемые костюмы, а всем, кто простужался, отправляли на укол витамина В12. Перед организаторами по-прежнему неотвязчивым кошмаром стояла проблема туалетов. Да, туалетов. Тут я вижу, что кое-кто, наморщив хорошенький носик, говорит: «Фи, какая пошлость! Ведь это же программа о музыке, о фестивале». Ну что ж, когда туалет есть, и он под боком, говорить о нем, быть может, и пошлость. Но вот когда его нет, это превращается в насущнейшую необходимость, без которой и о музыке-то говорить невозможно. Вот вы себе представьте. 200 тысяч или больше человек на огромном поле. Ведь это, простите за выражение, может вылиться в большую человеческую трагедию. А сколько туалетов ставить? Ну вот вы мне скажите. 100? 200? Вот так же и организаторам не было у кого спросить. Ну просто в аналах человеческой культуры не существовало подобных данных. Ну, строго говоря, кое-какие данные были. Дирекция фестиваля связалась с библиотекой американской армии и из учебников по тыловому снабжению кое-какие для себя цифры вывела, но цифры эти, как говорится, к мирному времени были неприменимы. Дело дошло до того, что один из организаторов стоял у туалетов на бейсбольных стадионах или крупных концертных площадках с блокнотом и секундомером в руках, как нормировщик, пытаясь вывести пропускную способность одного очка в пересчете на среднестатистическую душу населения. Конечно, в Америке, где развитие идет не по плану, а по закону спроса предложения, были фирмы и в этой туалетной области. Фирмы, которые ставили санузлы на стройках, на передвижных ярмарках и прочее. Но вот стокский масштаб выходил за пределы их опыта. И когда директора звонили и мы говорили, что ожидают в течение примерно 200 или более тысяч человек, на другом конце провода либо весело смеялись, либо пытались навесить на уши лапшу, говоря что-нибудь вроде: «Вот у нас есть 65 туалетов, вам их хватит за глаза и за уши». Забегая вперед, скажу, что, среди прочих, Вудсток решил и эту проблему. И сегодня в американской санэпидстанции вам скажут, что общепринятая норма – один узел на 100 человек. Я тут вижу, что этой туалетной темой как бы себя в угол загнал, потому что пора уже что-нибудь сыграть, а подводку я сделал такую, что какую музыку не поставь, над ней как бы повисает намек, мол, вот не музыка, а дерьмо. Ничего подобного у меня даже и в мыслях нет. Просто уж так рассказ излился. А зациклился я на туалетах от того, что в отечестве нашем все больше говорят о возвышенном. Гражданственность, духовность. А о чем-нибудь прозаическом и низменном, типа туалета, и слова не услышишь. И так уже сколько лет. А вы теперь принюхайтесь к этой гражданственности и до духовности. Ведь они же с душком. композиция Изабелла, выступление Джимми Хендрикса на Вудстокском фестивале. Сегодня любая самая что ни на есть начинающая рок-группа разбирается в проблемах усиления, электропитания, фазности, заземления и прочего. И тогда в Вудстоке 25 лет назад пришлось решать те же проблемы, но по большому счету. По большому счету, в буквальном смысле, потому что электрической фирме, с которой заключили подряд на срочные работы, пришлось платить втройне. Но уж и работала фирма, что называется, с искрою. 30 электриков приступили к работе немедленно, кроме того, вечером подъезжали еще спецы из других объектов поработать сверхурочно. Местные склады электрооборудования опустошили в первый же день, а уж докупали потом по территории всего штата. 25 тысяч метров кабеля ушло на проводку, 200 столбов было врыто, а распределительные щиты на 400 и 800 ампер были поставлены в 10 местах. На сцене пропускная способность проводки была 2000 ампер. Достаточно для небольшого города. Поначалу возили все на грузовиках, но потом за несколько дней до фестиваля, когда начал прибывать народ, пришлось пересесть на вертолет и оборудовать для него специальную посадочную площадку. Впоследствии она оказалась кстати, потому что во время фестиваля заболевших и больных отправляли оттуда вертолетом в ближайшую больницу. Устроители фестиваля, в общем, знали, какую им ожидать публику: молодежь с карманными деньгами, средний класс, обеспеченные семьи, семьи, в которых о детях будут беспокоиться. И как успокоить родителей? Просто. Надо им позвонить. Откуда? И тут встал вопрос о телефонах. Было решено поставить около 80 автоматов и еще 20 номеров провести для оргкомитета. 100 линий телефонных посреди чистого поля? Хе! Люди из телефонной компании лишь задумчиво качали головами. Легкомысленная молодежь. Пришлось искать общих знакомых, доказывать, убеждать. Когда телефонная фирма поняла, что перед ней солидный и кредитоспособный клиент, было принято решение, работа закипела. Из Канады пригнали 7 грузовиков с гигантскими шпулями кабеля. За 10 верст на ближайшую подстанцию были протянуты провода, поставлена и подключена вся сотня телефонов. Причину внезапного энтузиазма телефонистов поняли только позже. Во всех западных странах, не имея денег, можно позвонить оператору, назвать нужный номер, и если абонент на том конце согласен платить за вор, оператор соединяет. Называется это reverse charge или collect call. Конечно, большая часть молодежи, поистратившись в фестивальных ларьках, звонила именно таким образом. Так вот, по контракту с телефонной компанией все эти деньги отходили ей. Организаторы вспоминают, что у каждого телефона стояла очередь метров по 20 длиной. Продолжалось это все 3 дня, с раннего утра до позднего вечера. Родителям в убыток, телефонной фирме в обогащение.
Сева, Сева, новгородцев, город Лондон,
Би-Би-Си. I've been dogged around. Well, I've got to roam, maybe find me a brand new home.